то, что евреи, иудеи называли Танах, Тора, Невиим, Кетубим, мы говорили об этом, и брат Ришат об этом говорил, и что она слагалась постепенно, и писалась постепенно, и формировалась постепенно. И Моисей, мы закончили вот на том, вот на этом самом постепенном формировании. Моисей, который велел положить книгу закона возле ковчега, это Второзаконие, 31 глава, 24-26 стих. Иисус Навин, который слова и откровения Господа, бывшие ему, писал в книгу закона и присоединил к Пятикнижью. Это Иисус Навин, 24 глава, 26 стих. Самуил, обнародовав право царствования, вписал их в книгу и положил перед Господом. Первое царство, 10:25. Даниил изучал и исследовал Писание в плену, и его откровения, они тоже были присоединены к Писанию. После возвращения из Вавилонского плена, Ездра, Неемия, последние пророки, они в основном усилиями Ездра и его помощников продолжили формирование Священного Писания. И вот это происходило вплоть до новозаветных времен. Но мы сейчас немножко остановимся на Неемии. Я прочту из Неемии, из первой главы, вернее, на Неемии, на Ездре. Восьмая глава с первого стиха. Когда наступил седьмой месяц, и сыны Израилевы жили по городам своим, тогда собрался весь народ, как один человек, на площадь, которая перед водяными воротами, и сказали книжнику Ездре, чтобы он принес книгу заветом закона Моисеева, который заповедал Господь Израилю. И принес священник Ездра закон перед собранием мужчин и женщин, и всех, которые могли понимать, в первый день седьмого месяца. И читал его на площади, которая перед водяными воротами, от рассвета до полудня, перед мужчинами и женщинами, всеми, которые могли понимать. И уши всего народа были преклонены к книге закона. Книжник Ездра стоял на деревянном возмышлении, которые для него сделали, а подле него по правую руку стояли, там левиты стояли, чуть пропущу, стояли левиты, поясняли народ закон между тем, как народ стоял на своем месте, и читали из книги закона Божия внятно, и присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное. Ну вот мы видим, что Ездра очень решительно отнесся, подошел к делу Божию, он видел, он чувствовал, он понимал, он имел побуждение от Бога, чтобы народ жил по Слову Божьему. И для этого нужно было каким-то образом собрать сам и состав Писания, и народу объяснить. И вот я обращаю ваше внимание, что когда левиты читали книги из закона Божия, то они внятно читали и присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное. Вот здесь два момента я хочу. Почему объясняли, почему толковали, почему было понятно или непонятно. Ну, во-первых, закон Моисея был написан на иврите, а за 70 или 80 лет пленения Израиль стал говорить на арамейском языке. Это язык близкий, но не иврит. Это язык семитской группы, но не иврит. И поэтому уже многие не понимали. Те, которые помнили иврит, они еще понимали. А вот молодое поколение, оно уже не понимало. Но так как допустим, наши эмигранты в Германии или в Америке. Родители еще понимают по-русски, а дети уже не особо. Дети уже, им уже нужно что-то объяснять на языке той страны, где они живут. Поэтому понадобился перевод. Ну не вообще перевод, а вот какие-то места перевести на арамейский язык. Так появились торгумы. Торгумы. Надо написать или нет? Понятно на языке, что-то объясняли. И вот эти объяснения на арамейском, некоторые толкования, называются торгум. Их потом записали. Их много, они разные. Они переводят и немножко объясняют. Такое вот, каждое слово немножко объясняется с иврита на арамейский язык. Но закон был не всегда понятен не только потому, что язык был другой, а еще потому, что смысл приложения, так сказать, правоприменительная практика. Вот там наставление какое-то есть, заповедь какая-то есть, а как его применять к жизни, тем более в тех условиях, где они были, не совсем понятно было. Поэтому нужно был комментарий. Комментарий к закону, комментарий к священному писанию, и там появилась Мишна, а потом Талмуд. Это начало перевода Библии на другие языки и начало толкования, записанного толкования. Талмуд в нынешнее время это такой многотомный свод правовых и религиозно-этических положений иудаизма. Ну, наиболее известный Вавилонский Талмуд, их там не один. Ну, еще одним следствием того, что 80 лет плена не прошли просто так, было вот что. В первой главе книги Ездры мы читаем, что в первый год Кира, царя персидского, во исполнение слова Господня из уст Иеремии, возбудил Господь дух Кира, царя персидского, и он повелел объявить по всему царству своему словесно и письменно. Так говорит Кир, царь персидский. «Все царства земли дал мне Господь, Бог Небесный, и Он повелел мне построить Ему дом в Иерусалиме, что в Иудее. И кто есть из вас, из всего народа Его, да будет Бог Его с ним. И пусть Он идет в Иерусалим, что в Иудее, и строит дом Господа Бога Израилева, того Бога, который в Иерусалиме. А все оставшиеся во всех местах, где бы тот ни жил, пусть помогут ему жители места того серебром или золотом и иным имуществом, скотом и с доброходным даянием для Дома Божия, что в Иерусалиме». Но те, у кого сердца откликнулись, они собрались и ушли. Кто остался, тот остался, помогая деньгами, какой-то помощью, молясь за возвратившихся. Но вот с того времени и до сих пор евреев рассеяния больше, чем евреев, живущих в Израиле. Вот до сих пор. И тогда меньшая часть ушла, большая осталась. И сейчас, на сегодняшний день, ну, примерно 60%, может быть, немножко больше, евреев живут в рассеянии. И только вот оставшая часть в Израиле. Ну, больше того, скажем, в Иерусалиме из 800 тысяч населения, примерно 500 тысяч – это евреи. Остальное – арабы, там другие какие-то национальности. Так вот, в Иерусалиме евреев 500 тысяч, а в Нью-Йорке 1 800 000. То есть в 3 или 4 раза больше. В Иерусалиме 500 000, а в Нью-Йорке почти 2. Поэтому, видите, вот насколько велико количество народа, который в рассеянии. И тем более в те времена. Те времена они остались в тех городах, в тех местах, где они были. Но через некоторое время Александр Македонский захватил все эти страны, и в том числе Иудею, и страны рассеяния. То есть евреи Иудеи и евреи стран рассеяния, они попали под власть Александра Македонского. Александр Македонский, полководец, царь, удачливый, успешный, он захватил огромные территории, и он насаждал, мы тоже уже об этом говорили, он насаждал греческую культуру и греческий язык. То есть на огромной территории со временем стал общий язык греческий. Этот полководец основал в Египте столицу своей империи, Александрию. И иудеям, которые были в плену, он даровал определенные привилегии, практически те же, что и греческим гражданам. Еврейская иудея Александрия, она была очень влиятельна, влияла на жизнь города и всего Египта. И им в основном-то империя Александра Македонского была обязана, что Александрия стала таким важным портом, стала важным духовным центром, интеллектуальным центром. А потом, когда империя Александра Македонского распалась на несколько частей после смерти самого Александра Македонского, то там эта империя разделилась, и Египет попал под власть царей из династии Птолемеев. Так вот, один из них, Птолемей II Филадельф, это примерно, ну не примерно, а точно, 285-246 год до нашей эры, но он окружил себя греческими учеными и поэтами, он заботился о развитии в своей стране наук и искусств и пожелал приобрести священные писания иудеев в греческом переводе для своей знаменитой библиотеки в Александрии. Там совпало. Во-первых, сам царь хотел, чтобы в его библиотеке было священное писание того народа, который такую важную роль играл в Египте и в Александрии. А во-вторых, сами евреи, которые уже забыли и стали забыли язык, они хотели получить священное писание своей религии. Язык они забыли, но от веры они не отступили. Они захотели получить свое писание на доступном им языке, на греческом. Поэтому Филадельф обратился к первосвященнику Элиазеру в Иерусалим, и тот дальше начинается такая вот, как легенда. То есть конкретности мы не знаем, но результат все равно есть. Значит, первосвященник прислал 70 переводчиков, которые по приказу этого царя Филадельфа II, Птолемея II, да, каждый, не подглядывая друг к другу, каждый переводил Тору, каждый переводил закон. И вот легенда говорит, что они закончили в один срок, они перевели быстро, и они перевели совершенно одинаково. Но это дела легендарные, а тем не менее, значит, мы имеем перевод не только Торы на греческий язык, но и других книг Священного Писания. С иврита Библия была переведена на греческий язык. Этот перевод называется Септуагинта, то есть перевод 70 толковников. Thank you. Вот если мы откроем Библию и посмотрим на состав Ветхого Завета, нашего Священного Писания, то вот там 39 книг. В Септуагинте книг больше. В нее вошли еще дополнительные книги, которые... часть из них была написана на иврите, часть по-гречески. Это книги 1, 2, 3 книга Маковеев, «Премудрости Соломона», книга Иисуса, сына Сирахова, «Тавит» и так далее. Я все перечислять не буду, потому что это, во-первых, список длинный, во-вторых, там есть некоторые разночтения. Но кое-что упомяну. Значит, вот эти книги, которые вошли в состав Септуагинты, но не вошли в состав еврейского канона, мы будем называть неканоническими, потому что в дальнейшем православные и католики, они их приняли как второй ряд, как неканонические книги. Несколько слов о маковейских книгах. Эти книги говорят о том времени, когда Иудея была под властью греков, и изо всех сил местные цари и знать пытались эллинизировать, вплоть до того, что даже храм был осквернен, вплоть до того, что там в храме принесли жертву, свинью в жертву, и осквернили храм с тем, чтобы народ переходил на греческую веру, на греческую культуру. Но вот это событие, оно как раз стало такое, переполнило чашу терпения иудеев, и один из священников Матафия поднял восстание, и его сыновья, три сына, и по кличке одного из них, Иуда Маккавей, их называли Маккавеями, они подняли народ на восстание и, в общем, даже свергли вот этих самых греческих, так сказать, прихвостней. Но вот вся эта история войн за независимость, войн против греческого такого порабощения, это написано в книгах маковейских. Но там есть такой момент, что после какого-то сражения Иуда Маккавей приказал похоронить воинов погибших, и когда их хоронили, оказалось, что у них, по-моему, там языческие амулеты. Это грех. И вот хоронить воинов с такими языческими амулетами, то есть куда они попадут и что с ними будет, то Иуда Маккавей приказал принести за них жертву, за уже умерших. Принести за них жертву, чтобы как-то Господь услышал. В дальнейшем православные, католики, традиционные церкви вот на этом месте, на некоторых местах неоднозначных Нового Завета основывают свои молитвы за умерших. Просто я обращаю ваше внимание, откуда это взялось. В частности, откуда взялось. Еще там есть книги премудрости, вот в этой Септуагинте, написанные по-гречески. Хотя изначально они были написаны, некоторые из них, на иврите или на арамейском. Это «Премудрости Соломона» и «Премудрости Иисуса, сына Сирахова». Ну вот, по поводу «Премудрости Иисуса, сына Сирахова», на самом деле это достаточно популярная книга и в древности была, и даже до сейчас. На нее ссылались даже протестантские авторы, вот Лютер, который очень критически относился ко всяким добавлениям к Библии и сам сверхкритически смотрел на тот стандартный текст. Все-таки он говорил, что это очень полезная книга. Это книга, которая... Книга полезна для народа, так как ее цель – сделать гражданина или домохозяина богобоязненным, благочестивым и мудрым. Джон Уэсли нередко пользовался этой книгой в своей проповеди, и вот его почти что девизом была, слова из этой книги. Говори главное, многое в немногих словах. Будь как знающий и вместе с тем, как умеющий молчать. Это цитата из книги Иисуса, сына Серафа. Также там есть еще книга Иудиф, вторая, третья книги Ездры. Иудиф говорит о том, что некая женщина по имени Иудиф во время войны пробралась в стан сирийского военачальника Алаферна и отсекла ему голову, тем самым принеся победу иудеям. Ну, если мы, если кто-нибудь из нас, из вас видел православную Библию, то там вот эти книги помещены в конец, как второканонические. Эти книги помещены как второканонические. Септуагинта – это самый старый перевод Ветхого Завета на греческий язык. Вообще-то она достаточно широко использовалась евреями, которые знали греческий язык, евреями рассеянными. И Новый Завет цитирует Танах, как правило, по Септуагинте. В Новом Завете цитаты из Ветхого Завета даются по Септуагинте. Там, где Септуагинта и еврейский текст немножко различаются, то чаще всего цитата дается даже по Септуагинте, а не по еврейскому тексту в Новом Завете. Например, Евангелие от Матфея в 12 главе, 18-21 стих, там есть такие слова. Цитата из Ветхого Завета. Трости надломленной, это слова Иисуса. Трости надломленной не преломит, льна курящегося не угасит, доколе не доставит суду победы. И на имя Его будут уповать народы. То это цитата из Септуагинты, потому что в еврейском тексте на закон его будут уповать острова. Если мы посмотрим соответствующее место в Ветхом Завете, то там будет на закон его будут уповать острова. Значит, еврейский текст вот такой, греческий текст Септуагинты немножко другой. И авторы Нового Завета цитируют греческий текст Септуагинты. Я сейчас что-то напишу. Это вот, я не стал продолжать, потому что долго писать. Это текст, это состав книг, которые у нас есть в нашей Библии. Стандартный состав, канон, еврейский канон. Есть какая-то часть, написанная по-гречески, и она входит как второканонические книги в состав православного и католического канона. Там еще есть книги, мы о них будем немножко дальше говорить. Но вот то, что Септуагинта, она была очень распространена среди евреев рассеяния и даже евреев иудеев, говорит хотя бы то, что, ну скажем, Тимофей, который с детства знал Писание, то, по-видимому, он читал Септуагинту. Он был необрезанный, он был мальчик необрезанный, и в синагогу, по-видимому, не ходил. Отец его был грек, поэтому те писания, которые были доступны для него, это была Септуагинта. Вот это понятно или не очень? Понятно, да? И тем не менее, вот смотрите, мы имеем что? Мы имеем то, что для Бога не проблема. Через греческий или через иврит. Через какие-то, может быть, разночтения сказать свое слово. Для Бога не проблема. Через то, что люди несовершенны, то, что люди ограничены, мы об этом в прошлый раз говорили, все равно сделать свое дело. Это было не только в древности, это сейчас то же самое. Бог берет нас в том виде, в каком мы есть, наши способности, наши качества, таланты, наши проблемы. Вот то, что есть сейчас, Господь берет и через нас совершает свое дело. Маленькое отступление, тоже связанное с тем, что вот, насколько был распространен перевод Септуагинты, что те имена, которые по-еврейски как-то звучат, они были написаны на греческом языке греческими буквами. Ну, по правилам греческого языка. А в греческом языке нет некоторых звуков, которые есть в еврейском. Допустим, нет звука «ша». Да? Поэтому там, где мы читаем «селом», на самом деле это «шило». Или там, где «Моисей», на самом деле там «Мойше». Ну и даже «Иисус» – «Ишуа Гамашео». Да? «Иисус Мессия». Видите, Бог еще не падает. То есть это еврейское слово, написанное по-гречески, и наша Библия, вот та, которую мы держим в руках, она переведена, Ветхий Завет, практически весь с еврейского, но имена греческие. Потому что в свое время переводчики, они взяли за основу все-таки еврейский текст. Но поскольку традиция, она говорила на греческом языке, то имена остались греческими. Вернее, в греческом написании. И вот современные переводы, они столкнулись с такой проблемой, что они хотят ближе к тексту, но народ уже знает, что ну, это Версавия, а на самом деле там Бет-Шева. Или Бер-Шева, там и так есть. И те имена, которые первого ряда, там Авраам, Исаак, Яков, Моисей, Давид, они написаны по-старому. А вот те, которые редко используются, они уже переводятся с еврейского. Вот если вы откроете современный перевод, вы увидите, что там имена первого ряда, так как мы привыкли, читаются, а вот какие-то частные имена, то та же самая Бет-Шеба или какие-то другие, уже по-еврейски, уже так, как бы это было по-еврейски написано, произнесено на еврейском языке. Кроме писаний, которые входят в еврейский канон, плюс то, что мы записали как добавление к Септуагинту, в это же время между заветами, это время межзаветное, в это же время между заветами появлялись апокрифы. Апокриф – это скрытый, сокровенный, то есть произведение литературы, поздней иудейской и раннехристианской литературы, не вошедшие в библейский канон. Ни в православный, ни в протестантский канон не вошедшие. Почему мы о них говорим? Ну, потому что все-таки некоторая связь есть. Эти книги, они часто мистического характера, апокалиптические, то есть те, которые говорят о последних временах, или те, которые говорят о какой-то сверхдуховности. Они расходились с традициями ветхозаветного предания, несли на себе след влияния языческих мифов, суеверия соседних народов, такие оккультные практики. Но все-таки в Новом Завете есть некоторые упоминания о них. Например, в книге пророка Иуды написано о возмутителях, что таковые бывают соблазнами на наших вечерях любви, пиршествуя с вами, без страха утучняют себя. Это безводные облака, носимые ветром, осенние деревья, бесплодные, дважды умершие, исторгнутые, свирепые морские волны, пенящиеся срамотами своими, звезды блуждающие, которым блюдется мрак тьмы навеки. О них пророчествовал Енох, седьмой от Адама, говоря: «Вот идет Господь со тьмами святых своих ангелов сотворить суд над всеми и обличать всех между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произнесли на него нечестивые грешники». Значит, вот о них пророчествовал Енох, седьмой от Адама, и дальше идет цитата из книги Еноха. То есть фактически апостол Иуда цитирует вот эту апокрифическую книгу. Потому что из текста Священного Писания мы не видим того, что он говорит. Другая цитата там же, в 9 стихе: «Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал: „Да запретит тебе Господь“». Мы в тексте Писания Ветхого Завета не видим этих слов. Больше того, во Второзаконии 6.34 сказано: «И умер там Моисей, раб Господень, в земле Моавитской, по слову Господню, и погребен в долине в земле Моавитской против Бефагора, и никто не знает места погребения его даже до сего дня». То это цитата из другой книги апокрифической. Это «Вознесение», или в скобочках «Успение Моисея». Это тоже апокрифическая книга. Три группы книг, которые вошли в еврейский канон, которые вошли в канон Септуагинты и примыкающие к ним книги апокрифы. Во времена рассеяния, ну, не только народ рассеялся, но и появились разные течения, разные направления иудейской религии. И они опирались в этом на разные части. Ну, помните, саддукеи только принимали только Тору. Фарисеи – весь Танах. Евреи рассеяния читали вот это, Септуагинту. А некоторые мистические течения, которые потом Ессеи и какие-то еще другие, они добавляли какие-то мистические такие книги в основании своего учения. И поэтому картина получалась такая многообразная и постепенно расползающаяся. Но надо сказать, что в Новом Завете, хотя цитируется он по Септуагинте, ссылки в основном только на еврейские
на еврейскую часть. Ссылки в основном только на вот этот канал. То есть там есть какие-то созвучные мысли, но цитат из маковейских книг, цитат из Сираха, Тавита, ну я, по крайней мере, не знаю. Я смотрел, и литературу смотрел, и по тексту смотрел. Фактически, во времена Иисуса Христа знать-то знали все, но цитировали только вот это. Вот этот канон цитировался только вот это. Вот это понятно или не очень? Немножко. Что? Да.
Вопрос. Вот эта фраза «да запретит тебе Господь», это архангел, да. Она из какой книги?
Успение Моисея. Вознесение Моисея. Ну, это одно и то же, просто успение – это старославянское слово. Вот из этой книги. В принципе, их можно найти. Я смотрел, действительно, там кстати, такие есть. Книг Еноха тоже несколько вариантов есть. Это не суть важно. Сейчас не об этом. То вот повторяю, что Новый Завет, хотя и цитирует по, в основном по Септуагинте, но цитаты практически все из книг еврейского канона. Есть еще четвертая категория книг. По-моему, в прошлый раз кто-то у Решата спрашивал. Книга «Брани Господних». Да? Вот упоминается в числах. Спрашивали, нет? Во всяком случае, есть в Ветхом Завете упоминание. Книга «Брани Господних», числа 21.14. Можно сейчас найти. С 13 стиха. «Отправившись отсюда, остановились у той части Арнона, пустыни, которая течет вне пределов Амория, ибо Арнон – граница Моава, между Моавом и Амарием. Потому и сказано в книге «Брани Господних», и дальше идет цитата. «В Агеб и Суфе и потоке Арнона, и верховье потоков, которые склоняются к Шебет-Ару, и прилегают к пределам Моава», и так далее, и так далее. То есть здесь приводится цитата книги, которой мы не видим ни в Ветхом Завете, ни каким-то другим образом она не осталась. Значит, это некоторое количество книг, упоминаемых в Ветхом Завете, но которых мы не имеем в руках. Это книга «Брани Господних», числа 21.14, книга царей иудейских и израильских, 2 Паралипоменон 16.11. Да, 16.11. В двух местах цитируется книга праведного Иисус Навин 10.13. И второе царство 1.18. Ну, по смыслу, скорее всего, вот эта книга праведного – это собрание гимнов и молитв о героях и о важных событиях, скорее всего. Но в тексте их нет, и нигде их мы посмотреть не можем. Что это значит? Но я так думаю, что это означает то, что они не понадобились. Если бы Богу нужно было, чтобы они остались, они бы остались. Во всяком случае, однозначно, что не было утеряно никаких ключевых идей, никаких ключевых образов, ничего важного, что Господь хотел сказать, Он не потерял. И эти люди, которые писали эти книги, да, и те, кто составляли канон Ветхого Завета, то Господь через это сказал то, что Он хотел сказать. Ну вот мы подходим ко временам Нового Завета. В иудаизме разные течения. Тут тебе и зелоты, тут тебе и есеи, тут тебе и саддукеи, тут тебе и фарисеи, тут тебе и христиане, которые пока еще принципиально не выделяются из, ну или не очень выделяются из иудаизма. И вот наступает момент критический. В 70-м году по Рождеству Христову поднялось восстание иудеев, и Римская империя подавила это восстание. Больше того, войска Веспасиана, полководцы Веспасиана окружили Иерусалим. И вот-вот захватят город. В Иерусалиме в этот момент находился такой человек, звали его Йоханан бен Закай. Это был учитель Израилев, это был такой мудрец, глава ветви Гилеля, направления в таком иудаизме более мягкого, там был Шамай и Гилель. И вот он был осажденным в Иерусалиме, и хотя защитники Иерусалима решили стоять до конца и умереть смертью героев, он так не считал. Он считал, что даже если Иудея потеряет политическую независимость, то духовная сторона, то религия, она не должна исчезнуть. И вот он придумал вот что. Он распустил слух о своей смерти. Два ученика завернули его в саван и вынесли из города. Значит, окружавшие войска разрешали покойников выносить, чтобы там в городе эпидемии не было. Вот когда его вынесли из города, он, значит, развернулся из этого савана, и его привели к Веспасиану, к полководцу. Этот бен Закай сказал ему, поприветствовал его как императора. В этот момент Веспасиан говорит: я только полководец, ты не понимаешь, перед кем стоишь. Но скачет всадник, который приносит известие, что войска провозгласили Веспасиана императором. И Веспасиан тогда удивился и подумал, что перед ним человек не просто, непростой человек. Он ему спросил: что ты хочешь? Тот говорит: я хочу, чтобы ты разрешил мне основать духовную школу. Веспасиан в знак благодарности дал ему согласие, и в небольшом городишке Явни этот бен Закай основал ешиву, такая вот духовная школа, и собрал туда, пользуясь тем, что Веспасиан дал ему определенную власть, собрал туда духовных лидеров Израиля, со всех стран рассеяния. И вот они там организовали такой духовный центр. Они организовали духовный центр и занялись тем, что как сохранить веру, как сохранить вот это духовное ядро. И вот там было я сейчас напишу это слово. Это город, в котором это дело происходило. И там было положено основание канону Библии, канону Ветхого Завета. Она постепенно формировалась, но четкие границы проведены не были. То вот трудами этих мудрецов, трудами этих законоучителей был составлен канон, канон Священного Писания Ветхого Завета. И Ямнийская школа стала авторитетным религиозным центром. И значит, в основу, основная идея этого канона, канон вообще это такая вот измерительная палочка. По-гречески это измерительная палочка, канон. То в основу идеи было положено вот что, что Бог это Бог Израиля. Это Господь, Бог Авраама, Исаака и Якова. И поэтому в канон Ветхого Завета, в канон Танаха, вошло только то, что написано на иврите. Те книги, которые на тот момент не были написаны, не дошли до них на иврите, а были только на греческом, они в состав канона не вошли, еврейского канона. Мистические книги, они тоже были отсечены, поскольку ну, не соответствовали духу и букве закона. Поэтому сформировался вот такой канон, еврейский канон Священного Писания, который впоследствии приняли протестанты и отчасти православные католики, которые все-таки сказали, что вот это канонические книги, а вот это второканонические книги. Это второканонические. Вот мы будем называть это каноническими книгами, это второканонические книги, это апокрифы, а еще те книги, которые упоминаются, но не мы не имеем их текста, это ну, или утраченные, или просто упоминаемые книги. Значит, протестанты ориентируются на еврейский канон, православные ориентируются на еврейский канон плюс то, что вошло в Септуагинту. Ну, а эти книги остались как апокрифы, как такие сомнительного происхождения. И вот все современные переводы делаются вот с этого текста, с этого состава, с еврейского языка. Может быть, в конце я что-то скажу про современный перевод, который вот библейское общество сделало. Они 15 лет переводили Библию, и мы имеем новый перевод Библии. Может быть, я что-то скажу. То вот эти законоучители, которые обосновались в Явнии, они положили в основание, что это Бог Израиля, Бог Авраама, Исаака и Якова. И в состав канона Танаха вошли только Писания на тот момент, которые были на еврейском языке, на иврите. Хотя в дальнейшем что-то нашли. Допустим, книгу Сирахову нашли фрагменты на иврите или на арамейском. Что какая-то часть маковейских книг тоже нашли, что она написана на арамейском языке. Но на тот момент они восприняли это как волю Божью, что в состав канона входит только то, что написано на иврите. Конечно, там это было не за один день, конечно, это было долго. Конечно, были споры в отношении книги Притчи, в отношении книги Экклезиаста, в отношении Песни-песни, Эсфири. Ну, допустим, в книге Эсфирь не содержится имени Бога. Ну, это знаете, да? Или нет? Поэтому включать такую книгу или нет? Или Песни-песни? Ну, если так вот... Я не знаю, вы в детских служениях, в воскресной школе читаете эту книгу или нет? Трудно. Детям трудно. Вот это. Так как Откровение Иоанна детям трудно преподавать, так и Песни-песни. Поэтому споры, они были, но споры, в конце концов, они привели к тому, что была очерчена четкая граница Танаха, и современная Библия, которую переводят сейчас, она переводится на основе вот этого еврейского канона. Этот текст, который очертили в Явнии, со временем масореты сделали огласовку, опять же мы об этом говорили, и в дальнейшем, это уже христиане разбили Библию на главы и на стихи, это примерно в 13 веке было. В 10 веке текст еврейского, еврейский текст сверил и отредактировал еврейский ученый Моше бен Ашер, который исправил многочисленные ошибки переписчиков, накопившиеся за столетия. Этот текст сейчас считается официальным и используется в богослужениях в синагоге. Ну вот, это то, что касается формирования еврейского канона. Вот в этом составе сколько книг? Я имею в виду не только Тору, но и все остальные. 39, да? Три умножить на 9 сколько будет? 27 – это количество книг Нового Завета. Это просто как. Танах, по крайней мере, в христианском таком раскладе, это 5 книг Торы плюс 12 исторических книг. 5 книг поэтических, ну или назидательных, как их называют. Это Иов, это Псалмы, это Притчи, это Песнь-песни, это Екклесиаст. 5 книг больших пророков и 12 книг малых пророков. Я не знаю, специально это составляли или нет, но так есть. И смотрите, Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. То, что было, то, что на каждый день и то, что будет. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Видите, через все это, через какое-то такое разнообразие, разномнение, неразбериху, споры, разные языки, разные какие-то взгляды, получается нечто стройное, даже как-то структурное, даже математически такое стройное. Необычно, правда? Время подходит к концу. Я тогда немножко на эту тему задайте вопросы, а потом мы помолимся. Если есть вопросы, да.
Вопрос такого плана. А как быть с неудовлетворенностью, если выбирали по принципу иврита? Значит, сохраняется он или нет?
Выбирали по принципу Бога Авраама, Исаака и Израиля. Да? И поставили во главу угла то, что Бог, если он Бог евреев, и он хочет что-то сказать евреям, то он скажет на иврите. Вот на тот момент те книги, которые были на иврите, они прежде всего рассматривались. Естественно, там учитывалось, ну, не только то, что на иврите, но еще то, что насколько оно соответствует ортодоксальному учению иудаистскому. Естественно, что не только один формальный признак, это были мужи, они рассуждали не один день, они молились, они спрашивали у Господа. И поэтому вот этот состав для иудеев, да, вот они сочли это так. Они это приняли. Что касается христиан, то долгое время были споры, включать или не включать вот это. Православные поставили это во второй ряд, и католики. А протестанты в большинстве своем считают это душеполезные. Ну, бывают душеполезные книги. Да? Бывают для созидания души. Вот оно принято вот так. Повторяю, что даже классики протестантизма и Лютер, и Весли, и Степан Григорьевич иногда цитировали Сираха, то я этому свидетель, ну, что касается Степана Григорьевича. В этом смысле богодухновенность однозначная протестантами принимается вот этот еврейский канон, но есть небесполезные книги. Они и сейчас есть, они и тогда были. Это книги не бесполезные. Мы то же самое встретим и в отношении Нового Завета, где рядом с каноническими книгами стоят очень хорошие книги, которые использовались временами, даже использовались в богослужении. То есть четко очерченная граница у канона книг богодухновенных, и есть книги, которые, ну вот, допустим, если отсюда взята цитата, то и она включена в Новый Завет, да, то, ну, наверное, это значит, что она стоит того, чтобы ее включили. Наверное, на этом какой-то отблеск лежит. Но не на книге Еноха, а на какой-то фразе, а на какой-то мысли. Книга Еноха, она, это книга Еноха. Но какие-то положения. И апостол Павел цитировал греческих поэтов и философов. Да? Это не означает, что греческие поэты и философы богодухновенны. Это означает, что отблеск славы Божьей, он распространяется вокруг, не только вот таким узким лучом, но и вокруг этого. Но, тем не менее, канон есть канон. Я ответил?
Да.
Спасибо. Еще.
А вот по поводу Еноха. Нам не надо их читать.
Без нужды не надо.
Когда нужда появляется, так, конечно. Нужда, когда есть.
Нет, я имею в виду простую вещь. Скажем, когда мы будем говорить о Новом Завете, и там будут неканонические Евангелия, да, то мне приходилось сталкиваться с людьми, которые их цитировали. И мне приходилось разбираться там с мусульманами, из их этой самой Варнавой, с Евангелием от Варнавы, ну и так далее, я потом скажу. И в этом случае тоже, вы знаете, недавно я получил письмо от одного верующего брата. И он такой, какой-то очень своеобразно написал стих, не стих, откровение, не откровение, размышление, не размышление, но что-то в этом роде, да? И оно так закручено, и там где-то какие-то мысли, которые вот они созвучны с книгой Еноха, насколько я ее знаю, да? То, ну, допустим, мне по делу иногда приходится. Без дела туда соваться не надо. В послании, по-моему, к Колоссянам там сказано, чтобы вы не надмевались плотским умом и не залезали в служение ангелов, куда вас не звали. Потому что это духовные сферы, если тебя туда не звали, то ты туда можешь прорваться, но уже только не через Христа, а через забор. Ну и тогда понятно, что до заблуждения, до какого-то обольщения недалеко. То есть это все есть, без нужды туда ходить не надо. Ну, это, по крайней мере, моя позиция. Кто еще? Володя.
Повтори, пожалуйста, рассуждения вот эти вот. Что значит эта таблица? 5, 5, 5, там, 12, 12. Какие книги туда входят?
Тора.
Да.
Тора, пятикнижье. 12 исторических книг. Ну, Иисус Навин, Судьи и так далее, и так далее, и так далее. 5 поэтических или назидательных книг. Их по-разному называют.
Это песни.
Да. Да, это Иов, это псалмы, это притчи, это песни, песни, это Экклесиаст. Пять. Пять больших пророков. Исаия, Иеремия, Плач Иеремии, Иезекииль, Даниил. И 12 малых пророков. Иисус Христос вчера, то, что было сегодня, это на каждый день, и вовеки, это то, что будет. Тот же. Понятно? Я ответил? Еще. Ну вот и хорошо. Как раз время молиться.